Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Приветствую, дорогие братья и сестры, друзья, кто пришел на наше собрание. Мы очень рады вас видеть здесь. И мы пришли сюда, чтобы прославлять Бога, поклоняться и, как сейчас пела группа прославления, своим пением она помогла нам сосредоточиться на Христе. В Нем все источники, в Нем покой, в Нем радость. И тема моей проповеди перекликается с тем, о чем пела группа прославления, «Все превосходящее величие Христа». Все превосходящее величие Христа. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна. Мы продолжаем исследовать это драгоценное Евангелие, это дар с небес. И уже мы находимся с вами в 3 главе и будем сегодня читать с 31 по 36 стих. Давайте прочитаем с вами эти стихи, а потом будем слушать проповедь. «Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной есть и говорит, как сущий от земли, приходящий с небес выше всех. И что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его». Принявший его свидетельство, этим запечатлел, что Бог истинен, ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божьи, ибо не мерой дает Бог Духа. Отец любит Сына и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на Нем. За время жизни каждый человек, чем старше он становится, тем больше он приобретает навык, я бы так сказал, сепаративного мышления. Сейчас объясню. Наш разум начинает работать как сепаратор. Что-то мы отделяем в сторону, какую-то информацию, которая поступает к нам, мы вообще не воспринимаем. Мы просто отделяем в сторону и не обращаем на эту информацию, на эти знания внимания. В то же самое время, если мы принимаем или слышим что-то очень важное для нас, то мы это поглощаем, впитываем как губка. Можно расположить две точки в пространстве, и в одной точке мы поместим всю информацию, которая вообще ноль для нас, абсолютно не полезна, абсолютно не нужна. Вторая точка – это там, где стопроцентной важности информация. Та информация, от которой очень много в нашей жизни зависит. Тогда между этими точками будет находиться информация по мере возрастания. Если здесь 0%, 10%, 20%, 30%, 50%, 80%, 90%, по мере важности мы расположим эту информацию. И вот вопрос в связи с этой иллюстрацией. К какой точке ближе в вашем восприятии будет находиться та информация, дорогие друзья? Те знания, которые вы получаете, находясь здесь, на служении. Где вы поместите в эту диаграмму ту информацию, которую вы получаете, слушая проповедь, те истины, которые слышите на группах, то, что вы воспринимаете в личной беседе со служителем, которые, когда читаете Библию, где находится точка важности Писания? Вы, наверное, все думаете, или вы так думаете, или хотите. Ну, конечно, Володя, туда ближе, к 100%. Надеюсь, что это так. Но послушайте, вы никогда не будете серьезно воспринимать то, что здесь говорится, если не поймете контекст происходящего и крайнюю нужду в библейском знании. Вы никогда не будете серьезно относиться к тем истинам, которые вы слышите здесь, на группе, на собрании, куда бы вы ни пошли и слушая духовные вещи, если вы не поймете контекст и не поймете нужду в этой информации. Представьте, вы едете на маршрутке и думаете о своем, размышляете о чем-то, и вдруг из всех слов, которые звучат по радио у водителя, вы услышали одну фразу, одно слово, слово так, умирает. В принципе, вы понимаете, что сказано, это часть речи ведущего радиопрограммы, и мало ли о чем ведущий мог говорить. Ну, умирает и умирает, много людей умирает. Это меня никак в принципе, не касается. Никто из вас плакать не будет. Вы уже через 5 секунд, может быть, через минуту забудете даже об этом слове, которое звучало в маршрутке. Но представьте, вы находитесь в больнице. Вы еще не знаете причину вашей госпитализации. Но ясно, что достаточно серьезно. Вы лежите на койке, зашел врач, молча вас обследуют. потом заходит медсестра, он встает, они что-то тихо говорят друг с другом, и вы слышите одно слово – умирает. Наверное, это уже будет по-другому вами воспринято. Уж точно не как в маршрутке, вы начнете думать, наверное, про меня. Да нет, мало ли, о ком он говорит, но я же в больнице, я не знаю диагноз, и врач как-то себя непонятно вел. Если это про меня? Вы понимаете, к чему я клоню? Это называется контекст, в какой вы попали, обстоятельства, в которых вы находитесь. Осознавая, понимая всю важность ситуации, вы уже будете по-другому относиться к той информации, которая приходит к вам. Так ведь? И второе. Кроме обстоятельств или кроме контекста, в котором вы находитесь, очень важно осознавать свою нужду в этой информации. Вот врач наклоняется и говорит вам, вы умираете, но есть надежда, реальная надежда. И я вам сейчас скажу, что вы должны сделать, чтобы ваша жизнь продлилась. И в этот момент ваши уши, они просто вытянутся в сторону врача, так? И вдруг в этот момент, когда он должен вам сказать очень важную информацию, кто-то отвлекает его, кто-то перебивает и вызывает. Вы скажете, молчите все, сейчас он будет говорить очень важное для меня. Если он пойдет в коридор, вы побежите за ним. Если вы не можете идти, вы поползете за ним. Но вы добьетесь, чтобы он сказал вам эту важную информацию, так? Это значит, вы понимаете свою нужду в этой информации. Это жизненно важная информация. К сожалению, некоторые из нас в духовном смысле лежат на больничной койке, и при этом, когда звучит жизненно важная информация, закрывают свой разум различными пустыми мыслями, совсем не осознавая контекст и свою нужду в Слове Божьем. Но послушайте, дорогие друзья, в мире, во всем мире нет ни одного человека, который бы не оказался бы в крайней нужде по Слову Божьему. Даже если вы верующий человек, вы должны вторить Иисусу Христу. Я нищий духом. Он говорит, блаженны нищие духом. О чем он говорил? О тех людях, которые не самодовольные, не удовлетворенные, все у них хорошо. Те люди, которые жаждут, как нищие хлеба, как те голодные, которые хотят питаться, они жаждут слова. Осознайте, дорогие друзья, свой контекст и свою крайнюю нужду в том, о чем здесь говорится. Писание говорит, блаженны нищие духом. Пророк Исаия, послушайте, пускай те слова пророка Исаия, предупреждение к израильскому народу, будет звучать для вас. Смотрите, он говорит, слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями сей земли. Причина, почему Бог судится с жителями земли, почему Бог судит Израиль, потому что нет ни истины, ни милосердия. И далее, слушайте, ни богопознания на земле. Бог будет судиться, или судился с израильским народом, потому что они не стремились к богопознанию. И смотрите, следующий стих в книге Исаии, в 4 главе, во 2 стихе, он говорит, каково же следствие, когда люди не жаждут Бога познания. Там написано «клятва и обман, убийство и воровство, прелюбодейство, крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием». Когда человек уклоняется, когда он не перестает жаждать, когда он лежит на койке больничной, но думает, что он едет в маршрутке и не жаждет этой информации, он будет уклоняться от Бога познания, и он будет впадать в грех. И далее пророк Осея говорит, «Зато восплачет земля эта, и изнемогут все живущие на ней, со зверями полевыми, птицами небесными, даже и рыбы морские погибнут». Смотрите, какие последствия отсутствия богопознания. Это будет отражаться во всем мире, и даже на птицах, на рыбе. И шестой стих, он просто так отрезвляет. Послушайте, что говорит, «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Истреблен будет народ мой из-за недостатка ведения». Дальше он говорит, «Так как ты отверг ведение, то и я, говорит Бог, отвергну тебя». Израильский народ не жаждал Слова Божьего. Он не стремился к богопознанию. Возможно, и сейчас ты очень равнодушно, просто формально пришел на собрание. изгони всякую формальность из своего сердца. Потому что отсутствие познания Бога, а это значит то, что мы с вами сегодня будем исследовать, мы будем с вами познавать Христа. Познавая Христа, мы будем познавать Бога. Фактически сейчас что мы будем делать? Мы будем Бога познавать. Мы будем стремиться к Богопознанию. Отсутствие Богопознания порождает множество пороков. Это может быть в твоей жизни. Вы помните, так было с учениками Иоанна Крестителя. Недавно мы слышали с вами эту проповедь о том, как ученики Иоанна Крестителя, они не стремились к Богопознанию. Иисус Христос их не интересовал абсолютно. Поэтому результат – зависть, словно коварный зверь, пробралась в их сердца. В погоне за поддельным успехом и пустотой ученики Иоанна Крестителя не видели того, кто самый ценный и важный во вселенной. Они думали о Христе, что Он причина их неуспеха. Но как оказалось, Он и есть подлинный успех. Помните, Иоанн Креститель исправляет неправильное восприятие Иисуса Христа у учеников. Он говорит, что подлинный успех и есть сам Христос. Об этом написано в 27 стихе. Он говорит, что подлинный успех, настоящая радость приходит с неба. Об этом говорит 27 стих. Он говорит, подлинный успех в радости о Христе. 29 стих 3 главы. И в 30 он говорит, настоящий успех в возвеличивании Христа. И далее, интересно, с 31 стиха опять происходит возвеличивание Христа. Иоанн, он не хочет оборвать Иоанна Крестителя. Автор Евангелия продолжает говорить высоко о Христе. И вы уже много слышали о Иисусе Христе. И, может быть, вы скажете, да мы уже все знаем о Христе. Но я хочу тебе сказать, неправильное отношение ко Христу порождает множество пороков. Возможно, и ты сегодня очень нуждаешься в освобождении от запинающего тебя греха. Может, и ты сегодня не видишь выхода, потерял силы, изнемог. Ты стал сомневаться во Христе, или твои мысли о Христе стали небиблейскими. Туман покрыл твой разум, и ты как-то нечетко уже понимаешь божественность Христа. Каков выход? Надо вернуться к библейскому восприятию Иисуса Христа. Надо опять и опять думать о нашем Боге во плоти. То, как ты относишься ко Христу, и то, что значит Он для тебя, будет в конечном счете определять твою жизнь, твои поступки и твое поведение. Послушайте, то, как ты относишься ко Христу, как ты Его воспринимаешь, будет определять твои поступки день за днем, твое поведение, то, как ты относишься к людям, это будет влиять на тебя. Все начинается в голове и в сердце. С того, что мы помещаем в наш разум и что есть в нашем сердце. Мы все, каждый из нас, нуждается в корректировке и исправлении. И когда наше представление о Христе затуманивается, нужно скорее восстановить потерянное. Если вы очень ограниченно будете понимать Христа, тогда ваша духовная жизнь станет очень ограниченной. Если вы будете ограниченно понимать вашего Господа, если Бог будет ограничен в вашем восприятии, если вы будете забывать и не напоминать себе о Христе, каков Он, ваша жизнь духовная будет очень ограничена. Вы будете очень жалким верующим. Итак, сегодня Иоанн Богослов будет исправлять, дополнять, реставрировать ваше представление о Нем с тем, чтобы вооружить вас в борьбе с пороками, слабостями и блеклой духовной жизнью. И первая истина о Христе для тебя сегодня. Евангелие от Иоанна 3:31. Христос имел небесное бытие. Опять Иоанн возвращается к тому, чтобы сказать о Христе, как о самой верховной личности. Христос имел небесное бытие. Посмотрите, 3:31 написано, «Приходящий свыше и есть выше всех». И посмотрите, 31 стих почти такой же фразой и заканчивается. «Приходящий с небес есть выше всех». Слово Божие сообщает нам, что Христос, который пришел с небес, Он и есть, это реальность, Он и есть выше всех. Помните первый стих первой главы Евангелия от Иоанна? «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Это говорится о том, что он был вечно там, в небесах с Богом. Помните, первая глава Евангелия от Иоанна, 14 стих, там написано о том, как Слово сошло с небес и стало плотью. Там написано, и Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Когда мы читаем с вами 31 стих 3 главы, мы видим, приходящий свыше, это то, что мы уже знаем из первой главы, и далее он говорит, и есть выше всех. И вот вопрос, для чего нам нужно и важно знать, что он есть выше всех? Какую цель преследует автор Евангелия? Для чего он об этом нам говорит? Он хочет вновь и вновь, послушайте, он хочет вновь и вновь вбить гвозди божественности, а значит и верховенство Христа в наши сердца. Он хочет, чтобы мы ясно понимали, что Христос Бог, Он тот, кто пришел свыше, с небес, и Его вечная автобиография, которая не имеет начала в прошлом, ставит Его выше всех. И вы, наверное, скажете, хорошо, несомненно, Иисус выше всех, мы не спорим. Мы не спорим. Тогда еще один вопрос. А как это проявляется в вашей жизни? То, что Иисус есть выше всех, можете ли вы сказать, Иисус есть выше всех в моей жизни? Реально этот стих, он относится к вашей жизни, в ваших обстоятельствах, в ваших принятиях решений. Как вы принимаете решения? Быть может, у вас есть много другого, что претендует на высшее положение. Конечно, из-за того, что Христос не есть выше всех в вашей жизни, Он не перестанет быть выше всех вообще, абсолютно. Но вы много теряете, братья и сестры. Если Христос реально, постоянно не выше всего в вашей жизни, вы просто обделяете себя чудесными благословениями с небес. И, кстати, не думайте, что самым главным может стать какая-то греховная страсть или желание чего-то противозаконного. Нет, даже те дары, которые дает Бог, вы можете поставить вместо Христа на первое место. Те дары, которые каждый день обильно изливаются с небес. То, что вы имеете очень много благ, вы можете эти блага взять, отодвинуть Христа и поставить это благо на первое место. И об этом в Римлянам ясно написано. 1 глава, 25 стих. «Они...» Люди заменили истину Божью ложью, истину Божию ложью, и поклонялись и служили, написано, чему или кому поклонялись и служили, твари вместо Творца. Смотрите, проблема в послании к римлянам ясно обозначена. Люди взяли творение, все, что создал Бог, и творение, все, что создал Бог, очень хорошо. Бог сказал, весьма хорошо. Люди взяли творение, все то, что весьма хорошо или хорошо, и поставили вместо Бога. И таким образом то, что было благо, стало злом, потому что оно заняло первое место в их жизни. Оно вытеснило Бога из их жизни. Вот каким образом благое может стать злым в вашей жизни. Так случилось с учениками Иоанна Крестителя. В их шкале ценностей высшее место занимал сам Иоанн Креститель и их стремление к успеху. И они стремились к успеху, они ценили Иоанна Крестителя больше, чем самого Христа. И поэтому, посмотрите, в середине 31 стиха для них звучит отрезвляющая истина. Все, что здесь делает Иоанн, он разбивает идола, который был в сердце учеников Иоанна Крестителя. Смотрите, какие слова. «А сущий от земли земной есть, и говорит, как сущий от земли». Вы видите, какой контраст? Пришедший с неба, выше всех, а сущий от земли, земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Слово Божие разбивает идола, который был у учеников. Любой человек остается человеком, дорогие друзья, любой человек остается просто человеком. Кем бы он ни был, пророк или проповедник, пастор маленькой церкви или епископ всего объединения, хороший муж или любящая жена, послушные дети, которые на вас очень похожи, наверное, одна из причин, по которой вы очень любите своих детей, они похожи на вас. Хорошие дети, как вы думаете, верные друзья, родственники, родители, машина, квартира, бизнес, интернет, компьютер – все это благо. Но если это благо становится на место Христа, это благо становится злым в вашей жизни. Понимаете? Иоанн Креститель был высшим благом для Израиля. Посмотрите, Иисус Христос говорит о Иоанне Крестителе в Матфея 11:11. «Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя». Иоанн Креститель, можно так сказать, суперблаго для Израиля. Но для некоторых это стало самым высшим благом, и они заменили Христа Иоанном Крестителем. Это не значит, что Иоанн Креститель не говорил здраво, когда мы читаем в Писании здесь, говорил сущий, как от земли. Это не значит, что Иоанн Креститель плохо говорил. Это не значит, что он не говорил Слово Божие. Это не значит, что он был каким-то неполезным. Но здесь ясно говорится, сущий от земли, это значит ограничен. Он ограничен как человек. Он не способен иметь все знания, которое имеет Бог. Он ограничен. Но если посмотреть на Христа, любой человек со всеми его ораторскими способностями, любой человек с его земным авторитетом, любой человек, насколько бы вы не привязывались к нему всем своим сердцем, любой человек, он сущий от земли и говорит как человек, и он меркнет в лучах славы Иисуса Христа. И что я сейчас делаю, что сейчас делает Бог? Бог хочет отвоевать территорию в вашем сердце. И Бог хочет опять поставить Иисуса Христа на первое место, чтобы Он властвовал в вашей жизни. Борьба не на жизнь, а на смерть. Это очень серьезно. Очень серьезно. Вторая истина о Христе. Мы переходим с вами ко второй истине о Христе. Христос знал истину из первых рук. Посмотрите, 32 стих. Это тоже его превозносит над всем остальным. Иисус Христос знал истину из первых рук, что называется, из первых рук. Посмотрите, 32 стих. И что он видел и слышал, о том и свидетельствует. И что он слышал, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует. Вот почему, братья и сестры, ни один из людей не сравнится с Иисусом Христом. Иисус Христос не просто получал откровение свыше, как Иоанн Креститель. Иисус не просто слышал голос неба, как апостол Павел. Иисус Христос не просто разговаривал с ангелом, как Даниил, к которому пришел ангел и сообщил весть от Бога. Иисус Христос непосредственно был участником Совета Троицы на небесах. Он, что называется, принял истину из первых рук. И в этом он превосходит любого пророка, любого апостола, любого, кто бы он ни был, Иисус Христос на ранг выше любого человека. Посмотрите, вот это выражение «он видел и слышал», скорее всего, образное, означает совершенное знание, имеющееся у Христа изначально. Но что сделали люди в ответ на свидетельство Христа? Посмотрите, вторая половина 32 стиха. Как люди отреагировали на то, что Иисус принес им совершенное знание из первых рук, и никто не принимает свидетельство Его. Слово «никто» требует уточнения. О чем здесь говорит Иоанн? Действительно ли никто? Можно так объяснить. Изначально, первоначально, ни один человек не принимает истины. Каждый из вас когда-то изначально противился истине. Не было такого, нет такого человека, который сразу же бы смирился и поклонился Христу. Все мы бунтари по природе. И если отмотать нашу жизнь, придем к такой точке, когда мы бунтовали и не принимали, когда мы попадали во вторую половину 32 стиха, и никто не принимает свидетельство Его. Об этом говорит послание к Римлянам 3:12. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Иисус пришел с небес, обладая совершенной истиной, и никто Его не принимает. Это говорит о порочности, о греховности человеческой природы. Я вспомнил историю о богаче Лазаре. Помните, эта история, которую рассказал Иисус Христос? Скорее всего, это реальная ситуация была. Он рассказал о богаче и о очень бедном человеке, который был болен, который питался крохами, падающими со стола богача. Пришел момент, когда один и другой умер. Богач отправился в ад, а бедный, так как он был верующий, он отправился в небеса, в рай. И там происходит диалог. И смотрите, вот эта история, она чем-то напоминает, что произошло, что здесь мы видим в Евангелии от Иоанна. Богач обращается, будучи в аду, и говорит: «Пожалуйста, пошлите Лазаря туда, на землю, там у меня есть 5 братьев. Пускай он скажет им, как мне здесь плохо, чтобы они, если они умрут, они не пришли в это место мучения». Идея богача, который мучился в Лазаре, была в том, что если бы кто-то из мертвых воскрес и пришел к людям и сказал им о том, как там плохо в аду, то богач думал, его братья услышат и скажут: «О, слушай, точно, покаемся, не хотим идти в ад». В 31 стихе он говорит: «Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес...» И смотрите, он говорит: «Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушает, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Смотрите, как Авраам отвечает, он говорит: «Даже если бы кто-то из мертвых воскрес, человек не поверит». Это о чем говорит? Это говорит о крайней греховности, о крайнем неверии человека. То же самое происходит здесь. Пришел Иисус с небес, говорит им то, что видел и слышал на небесах, а человек не принимает свидетельство Его. Воскресает кто-то из мертвых, приходит и говорит: «Я был в аду», или «Я видел, как страшно в аду, покайтесь еще немного, и вы окажетесь там навечно». Человек говорит: «Да я не принимаю это свидетельство». Но Иисус продолжает говорить. И по своей милости Он берет наше сердце и смягчает его, Он меняет его, Он делает его способным верить. И поэтому вы здесь, дорогие друзья, поэтому вы слышите Слово Божье, потому что Бог смягчил ваше каменное сердце. Итак, мы уже знаем с вами две истины. Христос обладал безначальным небесным бытием. Христос знал истину с первых рук. И третье, свидетельство Иисуса всегда, всегда соответствовало Божьему свидетельству. Свидетельство Иисуса Христа всегда соответствовало Божьему свидетельству. Посмотрите 33 стих. «Принявший Его свидетельство, этим запечатлел, что Бог истинен». Те стихи, которые мы с вами читаем, они непростые стихи. На самом деле сложно с первого раза все это понять. Послушайте еще раз. «Принявший Его, принявший Христа, принявший Его и Его свидетельство, этим запечатлел, что Бог истинен». Иоанн этими словами, послушайте, Иоанн, богослов, когда он пишет 33 стих, он квалифицирует то, что говорит Иисус, как если бы говорил Бог. В 33 стихе мы видим, что Иоанн говорит: все, что говорит Иисус, это говорит Бог. Вы думали когда-нибудь серьезно над этой истиной? Послушайте, всегда, во все время жизни, земной жизни Иисуса Христа, даже когда Он был маленьким ребенком, все, что говорил Иисус, это говорил Бог. Вот маленький младенец, он уже начал, он поднялся, он стал уже говорить. И он первый год, второй год, он начинает делать первые шаги. Он говорит: «Мама!» И это говорил Бог. Вы думали об этом? Все, что говорил Иисус, 100% говорил Бог. Не было ни одного слова Иисуса Христа, которые были бы наполнены грехом, неправильными мотивами. Интересно. Так вот, когда мы принимаем все, что говорит Иисус, мы принимаем слова от самого Бога. Как это применимо ко мне? Посмотрите, принявший Его свидетельство сим запечатлел. Слово «принявший» относится к тем, кто впитывает слова Христа верой. Вот что значит принять Его слова. Принять – это значит впитать верой. Принявший Его слова принимает верой Его слова. Об этом в 1 главе 12 стихе написано о тем, которые приняли Его. И дальше Иоанн уточняет, что значит принять Его. Верующие во имя Его дал власть быть чадами Божьим. Интересно, что принять Христа – это значит принять то, что Он говорит, то, о чем Он свидетельствует. Принявший Христа или принявший Его свидетельство. А принять свидетельство – это не означает просто принять к сведению. Послушайте эту логику в этом стихе. Принявший Его свидетельство – это значит не просто слушать и говорить: «А, ну, хорошая информация». Некоторые так ведут себя. Они говорят: «Ну, неплохо здесь сказано в Евангелии, очень мощно сказано». И все. Принявший Его свидетельство – это значит подчинить свою жизнь под все то, что говорит Иисус Христос. Это когда Слово Божье, которое произнес Иисус Христос, имеет власть в вашей жизни управлять вашей жизнью. Вот что значит принявший свидетельство Его. Поэтому, когда вы говорите, что приняли Христа, проверьте себя, пожалуйста. Принимаете ли вы то, что Он говорит, как истину, которая властно определяет ваши действия и поступки? Принимаете ли вы Его истину, которая властно определяет ваши действия и поступки? Возможно, вы думаете, что приняли Христа, верите в Христа, тогда как на самом деле то, что Он говорит через Библию, остается для вас пустым звуком, чем-то незначительным, неважным, блеклым. 2 часа информации и забыл, и живу по своим принципам. Вот это не значит принять Христа и Его свидетельство. И далее, но если вы принимаете правильно, смотрите, что это про вас, 33 стих, дальше. Если вы принимаете свидетельство Его, этим вы запечатлели, что Бог истинен. Знаете, что слово «запечатлел»? Это слово «печать поставил», «расписался». Этим самым мы взяли и сказали: «Я согласен со всеми условиями, все, что говорит Иисус Христос, я ставлю печать, я подписываюсь под этим, я готов свою жизнь подчинить Писанию». Хорошо. Интересно, что когда мы принимаем свидетельство Христа по-настоящему, тем самым мы подтверждаем, что Бог истинен. Это тоже очень важная идея, и здесь есть идея. Если вы не принимаете свидетельство по-настоящему, если вы слышите Евангелие, если вы слышите Слово Божие, и сейчас уже вы устали, я вижу, очень много информации, вы уже начинаете отвлекаться, вы уже не так впитываете, как жизненно важная для вас информация, вы уже передвигаетесь с койки в эту маршрутку, послушайте, вы еще на больничной койке, слушайте внимательно. Слово Божие нелегко впитывать. Для этого надо трудиться. Поставьте спички в ваши глаза, чтобы они не закрывались. Попросите соседа, чтобы он вас щипал, если вы начинаете падать ему на плечо. Но слушайте, это Слово Божие. И мы должны с вами принимать, впитывать его. Послушайте, если вы не принимаете должным образом Слово Божье, если вы не позволяете Слову Божьему властно влиять в вашей жизни, тогда вы считаете Бога лжецом. Это вытекает из этого стиха, ясно. Если вы принимаете Слово, вы подтверждаете, что Бог истинен. А если не принимаете Слово должным образом, вы говорите, что ты, Бог, не истинен. И об этом написано в 1 послании Иоанна 5:10. Смотрите, верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом, неверующий Богу, послушайте, неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствует о Сыне Своем. Фактически, если истина властно не определяет вашу жизнь, если она не влияет на ваши поступки, на ваши взаимоотношения в семье, на то, как вы относитесь к детям, как вы ведете свою жизнь, какие приоритеты вашей жизни, если это не определяет вашей жизни Слово таким образом, тогда вы считаете Бога лжецом. На основании 1 Иоанна 5:10. Вот какое применение для неверующих. Если вы не принимаете свидетельство Иисуса, вы провозглашаете Бога вселенной лжецом. И я вас призываю, не будьте настолько глупы. Оставьте эти страшные мысли, не считайте лжецом Бога. Принимайте свидетельство Христа не просто к сведению, к разуму, к тому, чтобы потом делиться со всеми Библией и показывать, что вы очень знаете Библию. Принимайте Слово прямо в сердце, чтобы оно властно определяло вашу жизнь, чтобы каждый поступок вашей жизни был продиктован Словом Божьим. Это очень важно. Это важно. Вот это и есть жить по вере. Все другое – формальное христианство, где нету жизни. Четвертая истина о Христе. Христос имел неограниченную полноту Духа Святого. Посмотрите 34 стих. «Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии». И далее написано. «Ибо не мерою дает Бог Духа». Здесь имеется в виду, что не мерою Бог дает Духа именно Иисусу Христу, тому, которого послал Бог. В греческом ясно не видно, о ком здесь говорится, но многие комментаторы согласны, что не мерою дает Бог Духа тому, которого Бог и послал, а значит, Иисусу Христу. Бог посылает Христа говорить Слово, и для этого Бог снабжает обилием Иисуса Христа, обилием Духа Святого. Цель, с которой автор Евангелия говорит эти слова, вот в этом стихе, надо увидеть в 34 стихе опять. Бог хочет, или автор Евангелия хочет опять превознести Христа над всеми остальными личностями в истории библейской, в вашей жизни. Послушайте, нет ни одного человека, который бы обладал той полнотой Духа Святого, которой обладал Иисус Христос. Вот что здесь мы видим в 34 стихе. Всем, даже самым великим пророкам и апостолам, Бог давал Духа Святого мерою. Апостол Павел об этом говорит в 1 Коринфянам 13:9. «Ибо мы», смотрите, Павел говорит, «ибо мы», причисляя себя к этой категории людей, он говорит, «ибо мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем». Павел был ограничен Духом Святым. Он не обладал той полнотой. Наверное, капля Духа Святого во Христе был океан. Когда Бог посылал пророков, Он давал им ровно столько, сколько было необходимо для выполнения их миссии. Бог давал пророкам мерою Духа Святого. Об этом говорится в 1 Коринфянам 12:4. Но для выполнения, послушайте, для того, чтобы Христос был способен исполнить свою миссию искупления, Он должен был обладать всей полнотой Духа Святого. И по сути это неудивительно. Потому что Иисус Христос и Дух Святой – это неотделимо. Две личности, которые просто переплетены друг с другом. Не было такого момента в истории Иисуса Христа, когда бы Он был оторван от Духа Святого. Поэтому Писание говорит, иногда называет Дух Святой – Дух Христов. Итак, когда автор говорит «не мерою Бог дал Духа», он указывает не только на качество Христа как человека, но также на Его божественные качества. И чего же хочет достичь Бог через эту истину? Почему мы должны с вами знать, что Бог обладает не мерою Духом Святым? Бог помогает нам как можно лучше понять достоинство и величие Христа. И Он хочет, чтобы мы увидели, что Иисус не просто человек, но сам Бог, который без меры обладает Духом Святым. Мэтью Генри говорит, «Дух находится во Христе не как в сосуде, но как в источнике, как в фонтане, как в бездонном океане». Дух Святой находится во Христе не как в ограниченном сосуде, но как в фонтане, как в источнике, как в бездонном океане. Вот Он, каков наш Христос. Когда мы будем с вами изучать книгу Откровения, может быть, Бог даст жизни, и мы будем что-то читать оттуда. Даже сейчас мы сможем увидеть, как представляет Иоанн в книге Откровения нам Иисуса Христа. Я вам прочитаю некоторые места, и мы там увидим полноту Духа Святого. Книга Откровения 1:4. «Иоанн семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет». И написано «от семи духов, находящихся пред престолом Его». Слово «семь», слово «полноты», оно указывает на то, что вокруг Христа, Христос буквально, Он помещен в полноту Духа Святого. Откровение 4 глава. Второй стих, вернее, даже пятый стих. Мы видим здесь престол, на котором восседает Бог. Это очень великолепное зрелище, вы можете прочитать дома. Это видение, которое было открыто Иоанну. И в пятом стихе четвертой главы написано. «И от престола исходили молнии, и громы, и глаз, и далее. И семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Божьих». Опять полнота Духа Святого вокруг престола, на котором сидит Агнец Божий. Откровение не заканчивает на этом. Пятая глава, шестой стих. Иоанн говорит, И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный. И далее написано, имеющий 7 рогов и 7 очей. Смотрите, 7 очей. Как эти 7, далее написано, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. 7 духов на Христе. Полнота, пребывающая во Христе. Вот какой Христос, которому мы верим. Никакого недостатка в нем нет. Океан, бездонный океан Духа Святого, пребывающего в нем. Хорошо, 5-я истина о Христе. И это последняя истина. Христос обладал всем, чтобы исполнить план искупления. Христос обладал всем, абсолютно всем, чтобы исполнить ту миссию, ради которой послал его Бог Отец на землю. Посмотрите 35-36 стих. Отец любит Сына и все отдал, дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на Нем. Посмотрите, очень важная информация для нас. Отец любит Сына. Взаимная любовь Отца и Сына очень много значит для автора Евангелия. Хочу спросить, для вас значит взаимная любовь? Что-то значит взаимная любовь между отцом и сыном? Об этом не зря Евангелие говорит сейчас вам, чтобы вы осознали эту тесную близость, самую близкую близость между Иисусом Христом и отцом. Джон Пайпер в своей книге «Чему радуется Бог» сказал, «Никакие отношения не сравнятся с отношениями отца и сына. Их любовь совершенно уникальна. Сын единственный, уникальный для отца. Он сын единородный». И далее он говорит, поэтому, лишь только поэтому, тот, кто принимает Иисуса как Сына Божьего, становится Детем Божьим. Послушайте, Отец относится к Сыну как к своему сердцу. Он любит Его всем своим существом. Больше любви нету во Вселенной. Теперь послушайте, это очень важно. Те, кто относится должным образом к его сыну, тех почтит отец. Вы понимаете? Отец не может относиться к нам неправильно, если мы уважаем и почитаем его сына, на которого направлен его фокус любви. Вот почему он проливает к нам свою любовь, потому что он сделал нас способными любить сына и почитать сына. Но те, которые не принимают Иисуса Христа, те, которые отвергают Его как единственный путь на небеса, те, они не подпадают под любящую руку Божью. И когда Он говорит, Отец любит Сына, и дальше мы читаем, все дал в руку Его. Это для нас пример. Послушайте, Бог Отец все дал Сыну. Вопрос к вам. А как насчет вашего доверия? Все ли вы отдали Отцу в своей жизни и Сыну? Доверились ли вы Сыну? Можете ли вы сказать, Отец, я хочу взять с Тебя пример, так как Ты все дал Сыну, я хочу все дать свое Сыну? Или есть что-то, что вы обороняете от Иисуса Христа? Выстроили стену вокруг своих каких-то приоритетов, и вы не хотите их сдать? Посмотрите, Отец все отдал Сыну. Что это значит? Очень много вещей, которые говорят о том, что отдал Отец Сыну. Очень много. В Евангелии от Иоанна минимум 7 или 8 вещей, о которых говорится, что отдал Отец Сыну. Отец отдал Сыну, мы прочитали выше, не меру Духа Святого. Отец отдал Сыну все дела, которые Он должен совершить. 5:36 Евангелия от Иоанна. Иоанна 12:41, 49. Отец отдал Сыну свидетельство. Иоанна 17:2. Отец отдал Сыну власть над всякой плотью. Иоанна 17:22. Отец отдал Сыну славу Свою. Иоанна 10:27. Отец отдал Сыну Своих учеников. Иоанна 18:11. Отец отдал Сыну чашу скорби, которую Он должен испить до дна. Иоанна 5:22. Отец отдал Сыну суд, весь суд, который должен совершить Иисус Христос. Иоанна 5:26. Отец отдал Сыну жизнь, которую Он имеет в самом себе. Это великолепно просто. Когда мы с вами читаем эти стихи, мы не можем не восхищаться тем отношением, которое есть в Троице между Иисусом Христом и Отцом. Поэтому-то и написан 36 стих после того, как мы прочитали «Отец любит Сына и все дал в Его руки». Поэтому мы читаем в 36 стихе «Верующий в Сына имеет жизнь вечную». Вот почему это связано. Как это связано? А вот как. Отец отдал Сыну способность давать жизнь вечную. Поэтому, когда мы приходим ко Христу, мы можем получить жизнь вечную, потому что Отец дал эту способность Сыну давать жизнь вечную людям. Сегодня мы видели, как Иоанн в своем Евангелии вновь и вновь возвращается к теме о божественности Иисуса Христа. Итак, Христос имел небесное бытие, 31 стих. Христос знал истину из первых рук, 32 стих. Свидетельство Иисуса всегда соответствовало Божьему свидетельству, 33 стих. Христос имел неограниченную полноту Духа Святого, 34 стих. Христос обладал всем, чтобы исполнить план искупления, 35 стих. И в 36 стихе мы говорим, поэтому Иисус Христос имеет право дать нам жизнь вечную, чтобы мы были спасены. И теперь, дорогой друг, зная, какой великолепный Христос, которого мы верим, или к которому мы приходим, неужели в твоей жизни так и будут маячить жалкие идолы, которые будут вновь и вновь вставать на первое место в твоей жизни? Неужели так ты вновь и вновь будешь опять отходить от Христа и что-то другое помещать в своей жизни на первое место? Но если ты не верующий, послушай, если ты не принимаешь свидетельство Иисуса Христа, тем самым ты говоришь Богу Вселенной, что Он лжец. Хочу сказать, бойся, потому что рано или поздно будет Бог судить. Потому что в конце 36 стиха написано, но гнев Божий пребывает на нем. На ком? На том, кто не покоряется Сыну Божьему. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Господь, великая благодарность Тебе за Твое Евангелие, которое Ты дал нам через Иоанна Богослова. Мы можем наслаждаться Евангелием, и вот эта третья глава, эти стихи с 31 по 36 еще раз ясно представляют нам великолепие нашего Господа. Научи нас, Господь, всеми фибрами души стремиться к Тебе. Научи нам жаждать Христа всем своим существом. Пускай Он будет приоритетом в нашей жизни. Пускай Он будет той личностью, которой мы желаем прилепиться всем сердцем. Пускай Он будет первым, первенцем и для нас. Пускай Он будет единородным Сыном и для нас, этой уникальной личностью. Пускай Он будет в фокусе нашей любви. Я прошу, Господь, за каждого, потому что мы творение, мы несовершенны, мы слабы. И даже любить должным образом мы не способны. Много есть грехов, которые мешают нам приходить к Тебе и любить Тебя. Много всяких вещей, которые отвлекают нас. Но, Господь, помоги нам поставить Тебя приоритетом в своей жизни, важной личностью, наслаждаться, стремиться к Тебе, жаждать Твоего Слова, исполнять Твое Слово. Молю Тебя, действуй в каждом, кто здесь, в этом собрании. Молю, чтобы Ты действовал в детях, которые в воскресной школе, чтобы они обращались от грехов и каялись, и также обретали жизнь вечную. Молю Тебя о детях, о преподавателях воскресной школы, чтобы они ясно представляли личность Твою детям, чтобы они желали Тебя и были примером для детей. Молю Тебя, Господь, действуй в нашей церкви.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8 917 81 03 595. Да благословит вас Бог!